Дорогие братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. Сегодняшнюю программу, дорогие братья и сестры, мы посвятили Великому посту, о том, как правильно и с радостью подойти к этому великому событию.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Божие благословение да будет со всеми вами. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Константин.
Батюшка, начался Великий пост, самый продолжительный, один из строгих. Я хочу сегодня попросить вас, чтобы... Ну, наверное, это больше будет полезно для людей, которые только начали воцерковляться. Как правильно подойти к этому великому событию? И, да и нам уже, людям, которые знают и не первый раз постятся, все-таки как подготовить себя, как правильно приготовить к этому великому событию?
Да, вы правы, что... Это важно не только для начинающих, это важно вообще для всех. Ведь пост нас встречает всегда врасплох. Мы некоторым образом незаметно для себя отходим от той строгости, которая присуща должна быть христианской жизни. И в некотором смысле начинаем расслабляться, начинаем больше себе позволять, начинаем о чем-то забывать. И пост – это как раз время всегда обновления. Это такая духовная весна, которая наступает для нас, и мы начинаем плодоносить. Душа наша благоукрашается разнообразными добродетелями в пост. И это действительно время трудов, которые должны окончиться каким-то плодотворным результатом, а именно, ну, каким-то особым состоянием души. И дай Бог, чтобы это состояние, оно продлилось дальше. Например, мы обретаем мир, мы прощаем обиды и забываем их, мы начинаем более серьезно молиться, мы начинаем милосердствовать к нашим ближним, мы начинаем забывать о себе, укрощается наша гордость, тщеславие и прочие разные страсти. Таким образом, получается, что пост действительно это такое желанное время. Правда, желательно, чтобы мы с вами встретили это время не врасплох. Поэтому церковь дает нам две седмицы, в которые мы с вами, вспоминая о них, начинаем уготовляться. Ведь уготовление происходит к тому, ну, можно сказать, отправной точке жизни нашего мира, а именно началу домостроительства спасения Сына Божия, Господа Иисуса Христа. И мы начинаем, соизмерять, что ли, свою жизнь, события нашей жизни с тем образцом, который Господь принес на землю. Поэтому, вспомнив об этом благословенном дне, который случится, об этом можно сказать не дне, а о целой жизни, которая случится в празднике Рождества, от Рождества до святок, мы должны пожелать достойно подойти к этим дням, и как раз рождественский пост, он готовит нас к этим дням.
Батюшка, ну для многих пост воспринимается как нечто такое очень тяжелое, особенно тем, кто вот начинает поститься, да и те, кто уже знаком с этим великим событием, почему-то некоторые очень тяжело переносят. Как вот с этой проблемой быть?
Я бы сказал, что здесь главное заключается не в том, чтобы человек, что ли, как такой бывалый спортсмен, начал воздерживаться от одной пищи и практиковать другую, или начал какие-то правила соблюдать, молитвенные и так далее. То есть и для него это уже привычно, и он даже об этом как-то не особенно переживает. Главное ведь здесь, чтобы человек пожелал Богу принести определенную жертву. В жертву принести Богу свое служение, свои дарования, свое внимание, свое время, свои интересы. И как-то в душе бы что-то повернулось в этот момент. Как бы произошла такая переориентировка земного на небесное. И вот если это есть, то человек тогда сможет выбрать ту должную меру поста, которая для него будет не такой тяжелой. Но вместе с тем она принесет ему какие-то спасительные плоды. Поэтому вот первое, наверное, это какое-то духовное умонастроение, которое человек приобретает накануне поста и начинает так себе решать, что вот в этот пост я вот так вот попощусь. Ведь у каждого мера поста она немножко различается. Тем более этот пост, до половины его идет не в таком тяжелом режиме. Иной раз можно вкушать рыбу вот в этот пост. И, ну, собственно, но если речь идет о престарелых людях, о, например, детях, то здесь, конечно, у них решение созревает внутри. Кто-то отказывается от впечатлений каких-то, зрелищ, мультфильмов, может быть, развлечений каких-то. Кто-то отказывается лишь от каких-то продуктов, а не от всего спектра животных продуктов, ну и так далее. Зависит это, конечно, от человека. Но если это искренняя жертва, то, конечно же, Господь ее сразу же оценит и подаст этому человеку свою благодать в течение этого поста.
Батюшка, конечно, мы должны правильно воспринимать это событие. Это речь все-таки, как многие думают, вот пост некая такая диета. Это ведь совсем не об этом идет речь. Понятно, что есть определенные каноны, определенные правила, но это в первую очередь все-таки воспитание своей души.
Безусловно. Можно сказать, что вообще пища в течение поста, она приобретает сугубо такой символический характер. То есть, она уже символ. Мы с вами знаем, что, конечно, пища, она необходима для подкрепления телесных сил. Однако, в данном случае, пища – это такая примета памяти. Мы начинаем вспоминать, а что это за время? Так ведь это время, посвященное Богу. Это не мое время. Это время, когда я призван больше вспоминать, больше служить, больше трудиться. И когда мы прибегаем к пище, а ведь мы к пище прибегаем постоянно в течение дня, мы начинаем, собственно, тогда вспоминать. И поэтому пища, она становится вот такого рода символом. И не только пища. Ведь святитель Феофан Затворник говорил о том, что мы должны себя окружить духовными символами. Ну, например, у человека в комнате находится икона, на себе мы носим крест, взираем и видим, какие-то, например, купола храма, да, и так далее. То есть, все, что вообще нас окружает, даже не только что-то церковное, это может быть просто наше любимое родное место, улица наша, да, и так далее. И этому мы должны придать духовный смысл. И когда мы на это смотрим, на что-то, мы начинаем вспоминать, что, например, наша улица – это как, своего рода такая колыбель, где мы выросли, где мы получили многие божественные милости. И мы об этом вспоминаем, что да, здесь Господь нас хранил, вот на этой улице. Пускай она названа по-пролетарски там как-нибудь, да, пускай там ничего не стоит, ни храмов, ничего, но тем не менее мы помним, что здесь Господь нам подал многие милости и сделали эту улицей тоже символом, знаком восхождения к божественному миру. И, или человека, или еще что-то, понимаете, какую-то традицию, которую мы видим, все это мы сделали своего рода таким вот знаком. Поэтому мы сами по своему желанию начинаем погружаться в этот духовный мир, обрастать, так сказать, стенами этого мира. И в таком случае мы оказываемся в конечном счете как будто бы в какой-то крепости, нерушимой, непреодолимой для злой мирской какой-то силы, которая нас хочет отвлечь, погубить, увести куда-то. Мы с вами живем вот в этом спокойном мире, который образован вот этими символами. И пост, и пища, воздержание в пище – это как раз один из таких символов в рождественский пост.
батюшка, в рождественский пост и службы в храмах, наверное, имеют какой-то особый чин?
Ну, вообще говоря, да, должны иметь службы в рождественский пост особенное такое звучание. Мы знаем, что по уставу полагается, чтобы в посты служились аллилуйные службы в среду и пятницу, но в современной практике приходских храмов, как правило, служатся не аллилуйные службы, то есть аллилуйные службы, и там, соответственно, творится молитва Ефрема Сирина в том числе и так далее. Но современная практика приходской жизни, она некоторым образом отошла от того, чтобы вот так вот подчеркивать течение поста. И, может быть, где-то в монастырях это сохраняется. И поэтому обычный прихожанин, придя в какой-то будний день, он не заметит вот этого изменения. Может быть, он заметит это изменение, ну, конечно, по пению тропарей, которые поются и посвящены Рождеству, например, Христову, потому что мы предвосхищаем это событие. Однако, как бы, мы не увидим вот такого существенного различия, разве что мы будем накануне больших праздников проводить сочельник, рождественский сочельник, и потом в святке уже крещенский сочельник. Вот эти вот два дня, они должны быть такими вехами, так сказать, отличительными, в которые человек сугубо готовится к наступающему празднику.
Батюшка, еще вот такой вопрос. Я хочу, чтобы вы дали на него пояснение, как себя вести в случаях, когда человек соблюдает пост, но в силу все-таки определенных жизненных обстоятельств на работе или где-нибудь еще садится за стол, и вот подают, допустим, пищу непостную. Вроде бы и отказаться неудобно, чтобы не обидеть, может быть, коллег по работе или тех людей, которые пригласили в гости. Как вот себя вести в таких ситуациях?
Ну, в такой ситуации человек должен вести себя, исходя из цели богоугождения. Значит, пост – это индивидуальный подвиг. Проводя пост, христианин пытается себя вырастить в такой аскетической, серьезной устремленности к Богу. Однако, когда происходит что-то вокруг такое, что требует внимания от ближних, да, что, например, случается какое-то у человека радость, торжество какое-то, и необходимо почтить его, то это уже становится в некотором смысле общественным подвигом. И если есть такая возможность, то христианин в некотором смысле послабляет пост. Ну, может быть, он вкушает больший спектр продуктов, да, которые на столе, что-то все-таки отведывает, то, что возможно для него. А может быть, он и вовсе на это время как бы для себя отрешается от поста и потом Богу приносит какое-то другое служение, ну, как взамен того, что вот тут сейчас он не воздерживался в еде. Например, он совершает какие-то молитвы, читает каноны какие-то, ну, или еще что-либо совершает. И в некотором смысле Бог видит вот это его сердце, сердце прилежащее, и видит причину, по которой он это совершил. То есть он не должен в этот момент как-то, ну, как бы сказать, отрываться, что ли, вот от всего предшествующего периода поста, а он должен, ну, в некотором смысле спокойно вкусить ради ближнего. Вот я бы так сказал, если это возможно. А если ближний его знает как христианина и знает, что у него пост, то можно высказать просьбу, чтобы, ну, ему дали вкусить какую-то постную пищу. Ну, если это возможно, если ближний это поймет. Есть ближние, которые это поймут, есть ближние, которые обидятся.
Батюшка, все-таки это, конечно, должно быть не какое-то не обрядовое действие, а все-таки это, конечно, от души должно идти. Не соблюдение вот каких-то формальных законов, то есть некого фарисейства, чтобы вот в этом не было.
Безусловно, мы живем нашей христианской жизнью и постоянно ее оживотворяем, эту жизнь. Да? То есть, казалось бы, можно по течению идти дальнейшему поста, то есть вот у нас уже обычай такой, вот это мы не вкушаем, но ведь мы только что с вами упомянули, что пища носит символический характер, то есть она позволяет вспомнить о сути, той сути, которая должна свершиться в это время. Это время особенное, оно является священным, можно сказать, временем, да, и мы должны постараться внутренне снова простираться к Богу, потому что душа, она наша костна, она дебелая, она неподвижная, и вот мы должны постараться внутренне прорвать вот эту стену, которая в нашей душе сложилась, и снова устремиться к Богу в каких-то внутренних побуждениях, в каких-то, может быть, наших инициативах духовных, которые мы вот не делали, а тут мы раз и на это решились. И, конечно, вот это и показывает живость нашей души. Показывает, что мы не омертвели, не закоснели, а что мы движемся к Богу. Поэтому пища в этом смысле, она лишь тот символ, который нас ведет дальше к Богу.
Батюшка, и многие задаются вопросом, как часто постом нужно причащаться? Вот есть разные мнения, кто-то говорит, что нужно как можно чаще. Есть какое-то определенное правило?
Ну, для каких-то более опытных людей уже, наверное, сложилось какой-то традиционный как бы порядок причащения, его частота определенная. Но надо помнить, что, наверное, в пост, раз это время более усердных трудов, то и причащение должно происходить хотя бы немножко, но почаще. Вот я бы так сказал, что чтобы человек, живя в течение поста, он в какой-то момент не обнаружил, что его душа совершенно забыла о Боге. И мы знаем с вами, что таинство причащения, оно как раз-таки позволяет не забыть о Боге, позволяет сохранять богоприсутствие. И как раз каждый человек здесь в своем каком-то духовном обиходе пускай и решит, как он будет причащаться, по каким это, возможно, дням, с какой частотой.
Батюшка, конечно, нельзя не упомянуть еще об одном таинстве, это таинстве соборования. Объясните, пожалуйста, что за это таинство, в чем его смысл и польза?
Ну да, в течение поста обычно в храмах проводится таинство соборования или еле освящение. Оно проходит несколько раз за пост. И человек, который нуждается в укреплении душевных и телесных сил и чувствует, что его состояние как-то подточено, необходимо божественное укрепление и врачевание, он может на это таинство прийти, приступить к нему с внутренним каким-то побуждением таким, что Господь пускай подаст мне свое врачевание вот в этом, вот и в этом на моем недуге. То есть он должен осознавать вот тот повод, который его привел на это таинство. И слыша о тех милостях, которые Господь совершил по отношению к тем или иным страждущим, он должен проникаться внутренней надеждой и верой на то, что Господь ему непременно поможет. И помазание от священников семикратное, и молитвы сугубо иктинии, и тайносовершительные молитвы, они, конечно, сделают свое дело, и человек с каким-то другим уже состоянием внутренним души и тела, он отправится и будет возвращаться к этому таинству в помазании святым елеем, которое ему раздается после таинства соборования. Обычно собирается какое-то количество народа и несколько священников, которые совершают это таинство. Ну и, соответственно, если человек получил такую помощь, то ему нужно, ну, какое-то время пользуясь этим елеем, надеясь на помощь Божию, так жить дальше.
Батюшка, если я правильно понял, это все-таки таинство, ну, такое более глубокого духовного очищения.
Ну, это скорее такое таинство, как бы, ну, такого специального, что ли, обращения к Богу, когда человек чувствует свой недуг. Если он чувствует просто разрозненность своих душевных сил, ему целесообразно, наверное, просто прийти на исповедь и на причащение. Эти таинства мы же тоже совершаем, как помним, во здравие души и тела. Поэтому, конечно же, и здесь он получит огромную помощь божественную. Но если вот ему хочется помолиться о своем здоровье, вот именно, вот пускай он приходит на соборование тоже.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваши пожелания, наставления в эти великие дни.
Ну, хотелось бы пожелать, дорогие братья и сестры, того, чтобы мы прикоснулись к миру детства, ведь мы встречаем Богомладенца Христа, и хотелось бы, чтобы мы тоже отогрелись душою, умилились, и чтобы вот эта корка каких-то напластований, какой-то мнимоопытности, какой-то черствости, осуеченности, чтобы она от нас отвалилась, и чтобы мы стали хоть немножко снова похожими на детей, чтобы мы прикоснулись к нашему детству, вспомнили о нем, и какие-то детские добродетели в нас тоже просияли с новой силой. Вот этого хотелось пожелать.
Потому что, батюшка, видимо, в детстве все-таки человек наиболее чист своей душой, и вот это великое время нам и дано для того, чтобы мы свою душу привели в порядок, как-то ее очистили.
Да, будьте как дети. Это то заповедание, которое мы слышим в Святом Евангелии. Это очень правильно.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать вам здравия, Божьей помощи во всех ваших благих делах. Ну и всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы достойно прошли эти великие дни и Божьей помощи нам в этом.
Спасибо вас, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был клирик Храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.